Текст «Аштавак Радита». Джанака сказал: «О, учитель, скажи мне, как обрести знание? Как стяжать бесстрастие? Как достичь освобождения?» Аштавак рассказал: «Дитя, если ты желаешь стать свободным, сторонись объектов чувств, как яда. Как нектара, ищи прощения, искренности, милосердия, радости и истины. Ты не земля, не вода, не огонь, не воздух, не пространство. Ты свидетель этого, предсущее я, осознание. Понимание этого и есть освобождение». Отделить свой ум от джняны-индрий, от тела. Обнаружить свидетельствующее сознание. Когда мы обнаружим свидетельствующее сознание, это соответствует примерно 15-й, 14-й татве, 16-я манас, 15-я ахамкара, 14-я будхи. Свидетельствующее сознание у нас – это будхи, 14-я татва. И вот этот процесс обнаружения свидетельствующего сознания и утверждения в идентичности свидетеля – это переход от 16-й к 15-й, к 14-й татве. Это явное повышение уровня сознания, эволюционного статуса вообще в мироздании, в обществе, где угодно. Потому что те люди, которые укоренены, утверждены в манасе, это люди поверхностные, люди, манипулируемые обществом, внешними данными. Но есть те, которые не утверждены в манасе, это махапашу, люди с животным сознанием. Те, которые просто следуют за органами чувств, у них инстинктивный разум, все. Но затем, когда человек утвержден в ахамкара-татве, он самоутверждается, находится на стадии личностного роста, самоутверждения. Но когда человек обнаруживает внутреннего наблюдателя, занимается поиском, самоисследованием и решает духовные вопросы, в том числе уже глубинные, фундаментальные, смысла жизни, веры, это уже будхи-татва, 14-я татва. И вот обнаружение этого свидетеля, это обнаружение... Будхи-татва еще называется маха-татва. Маха-татва – это всегда элемент сознания. Махататва идет сразу после пятого элемента, элемента пространства. И обнаружение свидетельствующего сознания означает, что мы начали воспринимать махататву, вездесущее сознание, через собственное «я». Мы его вычленили. Для нас свидетельствующее сознание, сакши, является предметом обнаружения и исследования. Однако есть большая разница между обнаружением и утверждением. Можно обнаружить свидетельствующее сознание, но все равно быть утвержденным в ахамкаре или манас-татве. Даже обычный мирской человек может обнаружить свидетельствующее сознание в быстротечном самадхи. Даже покурив наркотиков, прыгнув с парашютом, в момент пика какого-то экстаза, блаженства от музыкального произведения. Он может на некоторое время прорваться в махататву, в элемент сознания, обнаружить свидетельствующее сознание. Но он не может извлечь из этого пользу, потому что он не работает с ним. И в психологии, и даже в психиатрии есть такое понятие деперсонализация. Когда человек приходит и говорит: «Доктор, я не знаю, что со мной происходит. Мне кажется, что я вот это не я, что я могу наблюдать свое тело, ум со стороны». И психолог говорит: «Да, да», и пишет ему диагноз. Да. Синдром деперсонализации личности. Вот вам лекарство, 3 раза в день, здоровый образ жизни, плавание, физические упражнения, успокоительные. То есть там это считается ненормально. Почему? Потому что человек не готов к этому, и это воспринимается как деперсонализация. Потому что он утвержден в своей персоне, как в эго. А открывшаяся новая реальность, он не знает, как с ней работать. И это считается нарушением, отклонением от нормы. Но для садху воспитание и обнаружение внутреннего свидетеля, оно опирается на целую культуру. И оно сопровождается изменением смыслов, ценностей, зарождением веры, связи с прибежищем, иштадевата-йога, ишвара-йога, гуру-йога. И когда садху обнаруживает внутреннее свидетельствующее осознавание, у него есть философская база, как с этим работать. И он понимает, даже если обнаружили свидетельствующее осознавание, мы еще не утвердились в нем. Наша идентичность связана с ахамкарой. И вот процесс перехода идентичности от ахамкары к свидетельствующему осознаванию – это и есть путь развития полноты внимания и созерцания. Но он всегда должен сопровождаться также бхакти-йогой, чаре-крия-пада, соблюдение заповедей, преданности вера. Потому что просто одного свидетельствующего осознавания недостаточно. Оно не вытянет груз нашей кармы. Оно очень слабое пока. Итак, Аштавакра говорит Джанаке: если ты пребываешь как осознание, оставив отождествление с телом, ты сразу утверждаешься в счастье, покое и освобождении. Осознавание – это Бог. Бог – это не нейтральное существо. Это ананда, счастье. Вот вся полнота счастья, которую любой человек ищет, это Бог. Вся полнота мудрости, вся полнота исполнения желаний. Вот все, что человек ищет, оно находится в Боге. Все мирские желания человека, они проистекают из того, что на самом деле душа ищет Бога, но она не знает этого. Она ищет его в соответствии с привычными шаблонами и стереотипами. Другими словами, человек ищет семью, богатство, власть, славу, жену, детей, отношения с другими, комфорт. Только потому, что у него есть ощущение Бога, но он не понимает, где это ощущение найти. Он ищет через привычные, доступные ему кармические связи. Когда же мы обнаруживаем осознавание, мы обнаруживаем, что источник всего этого наслаждения, он не зависит от тела, не зависит от органов чувств, он трансцендентный, то есть он как бы потусторонний. И осознавание – это ключ к обнаружению этого счастья, которое отдельно от всего этого. Аштавакра говорит: ты не связан законами сословий и стадий жизни. Ты – свидетель всего, лишенный формы и привязанности, вне восприятия чувств. Осознай это и будь счастлив. Воспитание свидетеля означает, что мы должны научиться свидетельствовать все, что с нами происходит. Например, идет дождь. Мы можем рефлексировать по этому поводу, выражать недовольство этим. Но у нас есть возможность свидетельствования. Мы можем наблюдать дождь и наблюдать свои реакции тоже. Тогда это будет духовная работа. Поэтому иногда садху себя специально помещали в разные условия, где их духовные реакции провоцируются какой-то природой. Зной, дождь, панчагник, тапас. И они свидетельствуют свои реакции.
Гуруджи, а где та грань, когда свидетельствование переходит, дает уже бхаву? Ну, дает ананду, дает... Вот, где вот она... Это какая дальше интенсивность должна быть? И за счет чего это переходит? Ну, свидетельствует сначала там манас, возможно, или будхи.
Будхи. Свидетель всегда будхи. Манас не может свидетельствовать, он может рефлексировать.
Ну, будхи, получается, сам по себе не может ананду получить.
Он получает отраженный свет ананды от атмана. Сам по себе будхи не обладает светимостью. Светимость – это атман. Будхи только отражает и проводит этот свет дальше. Но в нем есть свидетельствующее сознание. И вот бхава возникает как результат насыщения будхи светом атмана. Когда большая часть нашего самоотождествления перемещается с ахамкара-таттвы, с манас-таттвы, с индрий, то есть тело, с восприятия в будхи-татву. Когда 80% мы будхи, даже 50%, тогда начинает возникать бхава. Начальные переживания бхавы возникают. Потому что вы уже не просто свидетельствующие, свидетельствуете происходящее. Свидетель начинает разворачиваться на источник своего свидетельствования. Потому что если вы просто свидетельствуете, в этом есть некая ровность, наблюдательность, полнота внимания, но в этом нет еще контакта с Богом. Свидетель должен обернуться на самого себя, на источник себя, а понять, что он имеет источник, и этот источник независим от него, что свидетель зависит от источника, а источник не зависит от него. Так. Ты не связан с законами сословий и стадий жизни. Ты свидетель всего, лишенный формы привязанности, вне восприятия чувств. Будь счастлив. Когда Аштавакра выступал в собрании, он имел уродливую форму. Аштавакра, значит, изогнутый там в 6 местах, по-моему, или 8. У него позвоночник был искривлен, как бы сказали сейчас. Но он был джняни, он был реализован. Он имел такой позвоночник из-за грехов своего отца. Не помню, там история какая-то. Такая у него карма. И когда он вышел в собрание, брахманы начали над ним смеяться.
Кухаэла. Кухаэла. Трипура Рахаси.
Это другая история, может быть. Да. И они начали над ним смеяться. И он тогда сказал: на самом деле я вижу здесь собрание, но это собрание не брахманов, а сапожников. Брахманы возмутились и сказали: ты должен обосновать свои слова, почему ты так говоришь. Он сказал: ну если вы видите только мое тело и судите по коже, но не воспринимаете мой дух, то чем вы лучше сапожников, которые ничего не видят, кроме сапогов, кроме кожи? Раз вы смеетесь над телом, не можете понять мою реализацию, то что здесь, в чем ценность этого собрания? Аштавакра был джняни. Правильно и неправильно, удовольствие и страдания, все это лишь в уме, все это не твое. О вездесущий, ты не деятель, ты не наслаждающийся, ты извечно свободен. Ты единственный свидетель всего. Ты по сути извечно свободный, но твоя обусловленность лишь в том, что ты видишь кого-то другого как свидетеля. Итак, когда мы обнаруживаем свидетельствующее сознание, это будхи-татва, 14-я татва. И дальше нам предстоит еще 14 ступеней, чтобы обнаружить первую татву. То есть многие останавливаются на свидетельствующем сознании, не зная, что делать. И они достигают некой вайраги, некой вивеки, но их духовная жизнь не освящена благодатью. Поэтому рано или поздно они утрачивают энтузиазм духовной жизни, просто остановившись на будхи-татве. Они привыкли свидетельствовать, и у них развивается своего рода нигилизм или некое состояние пралаякала, такое безразличие к духовной жизни. Без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. И вот такое безразличие означает, что человек остановился на будхи-татве. Он научился к свидетельствующему сознанию, но не развернул и не трансцендировал свое свидетельствующее сознание к Богу. И он не может подняться к высшим татвам. И он не понимает, в чем дело, почему нет прогресса в духовной жизни. И тогда он снова обращается к чувственным наслаждениям, к мирским удовольствиям, к эго, уже свидетельствуя все это, ну просто потому что нечем больше заняться, потому что тупик в духовной жизни. Часто многие практикующие адвайту подобным образом останавливаются в духовной жизни. И здесь человеку нужна вера, нужна преданность, ему нужно понижать паду, потому что он исчерпал джняна-паду. Он уже не может с помощью джняна-пады расти. Ему надо опуститься вниз немножко, переключиться на третью. И у него энтузиазм в йоге тоже уходит, потому что йога, она дает энергию, дает развитие, но надо понимать куда, а этого понимания нет, потому что он остановился в будхи-татве. Свидетель, да, он есть, он тонкий, он тоньше всего остального, но что с этим свидетелем делать, куда его направить, как с ним обходиться? И он не дает вдохновения, ну ради свидетеля как бы всю жизнь делать тапас, это не каждый может. А жить-то хочется сейчас красиво, хорошо и радостно. И тогда человек разворачивается снова к мирской жизни. Он начинает более утонченно наслаждаться, более утонченно быть эгоистичным. Вот часто многие такие люди, буддисты, я слышал, они 3-летние ретриты проходили, выходили, становились хорошими бизнесменами. Наши монахи тоже проходили полугодовые ретриты, и потом шли фирмы открывать по производству там компьютеров в мир, дорабатывать кармы свои. Почему? Свидетельствующее осознавание обнажило кармы. Оно открыло тонкие неотработанные кармы, тонкие структуры сознания, но не дало вдохновения. Не дало силы, преданности, веры и вайраги, чтобы все эти кармы просто вот так отбросить одним махом и идти вверх Богу дальше. И здесь йог должен понизить свою паду. Если его свидетельствующее осознавание не прорывается, он должен спуститься на уровень йога-пады и еще на уровень крия-пады. Начать поклонение, веру, преданность, гуру-йогу, бхакти-йогу, иштадевата-йогу, ишвара-йогу пестовать себе. Он должен открыть свое сердце. Без открытия сердца его тонкое осознавание просто будет остановкой. Он должен по-настоящему задуматься, куда же я иду, а что же есть Бог, а какова моя связь с Богом, а что это вообще предаваться Богу, а как это все отдавать Богу, а как это проводить божественную волю. Он должен допустить, что кроме его свидетельствующего осознавания есть силы повыше и побольше, и что мир не вращается вокруг его поверхностного свидетеля, что есть татвы, гуны, звезды, планеты, боги, и они зашли из какого-то великого источника, а его свидетель пока еще таким источником не является. Это всего лишь 14-я татва. И он должен по-настоящему начать призывать благословение, древо прибежище, по-настоящему воспитывать веру и преданность, и тогда его ожидает новый духовный прорыв, новое обнаружение духовной силы и духовной благодати. И тогда он может подняться с 14-й татвы Будхи на более высокий, на уровень Пракрити татвы, на уровень освобождения от кончук, на уровень Пуруша татвы. Тебя ужалила огромная черная змея эгоизма. Я делаю это. Испей нектар веры. Я ничего не делаю. И будь счастлив. Вот ощущение «я делаю» – это картридва Будхи, это конкретно кала-татва, кала-канчука, ограничения, связанные с деятельностью. В высшем измерении пробуждения делать и знать одно и то же. Но у нас есть представление – делать это одно, а знать это другое. И вот когда делать и знать одно и то же, тогда делание и знание соединяется. Нет никакой кармы, а есть лила, божественная игра. И вот отличие тех, кто утвержден в высших татвах существ, от тех, кто ограничен, находится в более низких татвах, это отношение к деланию, к делателю. Вот утвержденные в высших татвах открыли измерение недеяния и пребывают в игре. Они видят везде божественную игру. Они понимают, что весь мир – это божественная игра, и нет ничего, кроме божественной игры. Что бы ни происходило, чем бы они ни заняты, это все лила, это божественная игра. И божественная игра – это означает, мы воспринимаем мир глазами высших татв. Например, глазами Ишвара-татвы, Шива-татвы, ну, хотя бы глазами Майя-татвы. Мы не воспринимаем мир через эго глазами низших татв. И восприятие мира как божественной игры – это совершенно другое восприятие. Это значит, когда мы не воспринимаем мир как божественную игру, мы постоянно пытаемся насладиться плодами, присвоить себе результаты. Это поведение, как глупый раб пытается присвоить славу и имущество своего господина. На самом деле, не имея такой возможности. Мы постоянно пытаемся привязаться, утвердиться как делатель, зафиксировать свое какое-то участие. Вместо этого восприятие мира как божественной игры означает, что мы наблюдаем все во всеприятии. И мы получаем даршан, не желая ни привязанности к плодам, ни результатов, ни плодов, ни результатов, и вообще не чувствуя себя делателем. Например, человек, который испытывает что-то, что происходит с ним, хорошее, привяжется к этому. Тот, кто воспринимает мир как божественную игру, подумает, это игра абсолютно, игра Бога, игра Шивы, его благословение. Он увидит в этом только благословение. Он не захочет получать плоды и присваивать результаты, даже от хороших, приятных вещей. Когда плохие, неприятные вещи, тоже человек начинает беспокоиться, обычный человек в низших татвах, переживать из-за хамкары татвы, рефлексировать, выносить разные оценочные суждения. А тот, кто видит мир как лилу, не рефлексирует, не выносит оценочные суждения, пребывает в осознавании, воспринимает мир как игру. И вот такое игровое сознание, оно присуще богам, ситхам. Они не живут вообще в обычном измерении, они всегда только играют. Играют они с утра до вечера, непрерывно. Дети играют тоже, потому что они тоже интуитивно чувствуют это. Но их игры такие, ближе к животным. Но ситхи, боги, пребывая в игровом сознании, творят разнообразные миры, направляют людей, проявляют силы. И они играют мудро, проводя божественную волю, следуя принципу риты, закону мироздания. Люди не играют, люди делают. Сделав что-то, они претендуют на то, чтобы этим обладать. И когда у них это отбирают, они страдают. Например, если человек строит дом, он чувствует, это мой дом, не чей-то. Если него отберут дом, будет страдать. Он не подумает, ну, божественная игра, лила, экстаз. Нет. Будет страдать. И люди с самим своим таким отношением сами себе создают причины для того, чтобы страдать. Потому что не распознают божественную игру абсолютно. А эта игра происходит. И в процессе этой игры одни формы создаются, другие разрушаются, это естественно. Но если к ним привязываются, страдания неизбежны. Именно нераспознавание игры Бога в творении Вселенной, в собственном теле, вовне, приводит к страданиям. Распознавание приводит к вечному даршану блаженства. Поэтому научиться играть непрерывно и всегда, в любых обстоятельствах видеть даршан Бога и воспринимать все как даршан Бога, пребывая в распахнутом, в квантове вероятностном, безоценочном, нерефлексивном, чистом осознавании, распростертом, это путь к свободе, путь к избавлению от страданий. Испепели лес неведения огнем понимания. Я единый, я чистое сознание. Освободись от печали и будь счастлив. Сказать, освободись от печали и будь счастлив. Но чтобы освободиться от печали, мы должны утвердиться выше эмоций, выше переживаний, выше тела, научиться распознавать божественную игру. Мы должны направить свое свидетельствующее осознавание к Всевышнему Источнику, к более высоким татвам. И как это сделать? Через самоотдачу. Через преданность, через веру. Научиться все отдавать Богу. И Бог для нас на этом этапе, вот на уровне свидетельствующего осознавания, это высшее переживание веры, преданности, любви. И вот свидетельствующее осознавание, которое развернуто к ним. Вот это на данном этапе Бог, потому что само понятие Бог на разных татвах меняется. Бог, воспринимаемый на 15-й татве, и Бог в 1-й татве – это совершенно разные виды Бога. И у каждого из нас Бог, он настолько доступен, насколько мы можем его воспринимать. И самоотдача означает, что мы слушаем божественную волю, божественную чистоту и божественную мудрость внутри себя в форме свидетельствующего сознания, развернутого на Бога. И постепенно учимся покоряться ему, отсекать цепляния, надежды. Ты – блаженство, высшее блаженство. Ты – то осознание, в котором появляется эта вселенная, подобно миражу змеи в веревке. Будь счастлив. Когда в процессе самоотдачи мы открываем внутреннего Бога, внутренний Атман, мы обнаруживаем, что он всегда блаженен. Он есть блаженство и ничто другое, кроме блаженства. То есть Бог – это не нейтральное состояние. И вот все счастье, которое в мирской жизни происходит, это счастье, происходящее от Бога. И вайрагья, отрешение, свобода от желаний приходит в момент, когда мы открываем этот факт. Вот если мы переживаем блаженство, то к чему нам быть привязанным? Зачем нам мирские желания большие? Зачем нам амбиции? Зачем нам вообще что-либо, кроме Бога? И когда человек это понимает, он становится самодостаточным. Самодостаточность означает, мы можем быть счастливыми внутри без всего. Без большинства того, что нужно обычным людям. Потому что блаженство приходит в результате простого понимания этого факта и простой самоотдачи, простого самоосознавания. Кто считает себя свободным, тот свободен. Кто считает себя связанным, тот связан. Ибо истина высказывания, что думаешь, тем и становишься. И вот во зрении мы все должны считать себя свободным. Например, во зрении Ахам Брахмасми – это во зрении «я свободен». Это не во зрении Ахам Дехасми – «я связан телом». Во зрении мы должны привыкать к мысли, что мы свободны, что мы чисты, что мы совершенны, что мы за пределами сна со сновидениями, сна без сновидений, грубого мира. Мы есть чистая Турия. Нелегко привыкать к такому воззрению, потому что наш ум и органы чувств говорят постоянно обратно. Ум говорит, ты тело, ты несовершенен, мир несовершенен. Индрии тоже говорят другое, индрии хотят наслаждаться. Эго говорит, а я хочу самоутверждаться. То есть у вас много таких неправильных советчиков, которые посылают сигналы, вместе с этими сигналами свою картину мира транслируют. Но мы должны утверждаться во зрении свободы и совершенства, хотя бы интеллектуально для начала. Это есть джняна дрищи, во зрение абсолютно, во зрение недвойственности, во зрение джняна. И потом привыкать к такому во зрению, подкрепляя его осознаванием, созерцательным присутствием. И тогда мы начинаем распознавать высшие татвы, вот эту бхаву свободы Бога. И постепенно свобода Бога, блаженство Бога становится нашим. Очень, очень медленно, понемногу. Я свидетель, полнота, единое, осознание, покой. Я бездеятельный, непривязанный, вездесущий, безжеланный, свободный. Из-за иллюзии он кажется вовлеченным в круговорот мирской жизни. Иллюзия – это особая сила. Нельзя сказать, что майя, иллюзия, вообще не существует. Иллюзия – это особая энергия. Майя-татва, начиная с майя-татвы, с шестой татвы, проявляются различные иллюзорные силы. Эти иллюзорные силы, нельзя сказать, что они не существуют. Это энергии, они существуют реально. Они покрывают наше высшее «я», они вуалируют нашу мудрость и сознание. И откуда эти иллюзии исходят? Эти иллюзии исходят из нас самих, изнутри нашего «я», из нашего чистого пространства сознания. Вот представьте, вы заснули ночью, утром просыпаетесь, голова тяжелая, вера пропала почти, практиковать не хочется, что-то произошло. Плохой сон, какое-то тонкое тело зашло в какие-то нижние области, тело ломит. И, в общем, день неблагоприятный. Что это означает? Это значит, что из глубин вашего «я» некие иллюзорные энергии вышли. Некоторые потоки тонкого тела вышли. И они окутали вас, и они засорили ваши каналы, сделали тело негибким, а ум невдохновленным. И вы чувствуете, нет вдохновения, надо просто подняться, умыться как-то. И дойти до сутры, и там просто сесть, посмотреть на Дататрею, в глаза Дататреи. Но вот когда вы садитесь и встаете, смотрите в глаза Дататреи Шивы на алтаре, внезапно что-то у вас начинает изменяться. То есть вы попали под сострадательный взгляд Дататреи. Даже через Мурти, даже через бронзовую статую он все равно работает. И у вас что-то начинает выравниваться немного. И настроение меняется, вдохновение возникает. Это значит, высшая татва Дататрея, его ануграха, сострадательная сила, благодать, коснулась вас, и вот эти кончуки, которые за ночь вышли и опутали, они начинают ослабевать. И вы получили какой-то небольшой даршан. Поэтому сидение перед божеством – это всегда даршан. Даже если вы ничего не поете. Вот ваше первое действие утром, первое впечатление должно быть от алтаря, не от компьютера. То есть надо пойти и сесть перед алтарем, посмотреть в глаза божеству некоторое время, получить даршан. И уже из этого состояния можно заниматься другими делами, практиками и прочим.
Руджи, а как предотвратить вот это забивание каналов? Может быть, или спать меньше, или перед сном делать...
Еще там... меньше.
Еще или перед сном випарита кара не полчаса, или что-то еще. Ну, как-то это все переиграть, этот механизм.
Пранаямы, они очищают энергетическое тело, но они не очищают ум, карму. Для очищения ума хороша мантра, 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 мантра.
Перед сном.
И перед сном в том числе.
И после сна.
Да.
И время сна.
Если пока вы не устоялись в созерцательном присутствии, чтобы созерцательное присутствие даровало благодать и очищение, то мантра, мантра-йога. И вы можете читать мантру в стиле восхождения по древу прибежища, так как я передавал. Гуру-мантра. Мантра Брахмананды. Парамгуру Брахмананда. Семенная мантра Дататрея. Мантра Ом Намах Шивая. Кто получал передачу? Брахма мантра. Ом Сачидекам Брахма. Мантра Ом. Шесть мантр. Когда вы прочитали по кругу, это один цикл. Так можете от одного до трех циклов читать. Карма саньясу дикшу, кто имеет. Я есть недвойственное высшее сознание. Освободись от иллюзии, что твое «я» – отражение того, что происходит внутри или снаружи. Мое дитя, ты долго был связан путами отождествления с телом. Рассеки их мечом знания «я» – чистое сознание, и будь счастлив. На самом деле, отождествление не только с телом. Когда говорят отождествление с телом, имеется в виду со всеми телами. Ведь тут есть отождествление и с энергетическим телом, и с астральным, и ментальным. Все это одно название тела. Многие думают, ну что, физическое тело, не так сложно разотождествиться с телом. Но даже с физическим сложно разотождествиться. С астральным, энергетическим, ментальным телом еще сложнее разотождествиться. И какой выход здесь? Аштавакра говорит, рассеки их мечом знания, я чистое сознание. То есть мы должны получить этот меч, я есть чистое сознание. Получить небольшой опыт прямого введения или быстротечного самадхи, небольшой опыт или сушупти, или турии. Сушупти опыт или опыт турии дает это знание. И когда у вас есть хотя бы небольшая память с этим знанием, это ваш меч. Это меч Вивеки, различающий мудрости, с помощью которых вы можете рассекать вот эти путы отождествлений с физическими телами и с другими телами. Как рассекать? Вот это рассечение, процесс рассечения, это и есть самоосвобождение. Когда в поле вашего восприятия или сознания что-либо появляется, оно обуславливает их, вас. Вы вспоминаете свое высшее состояние, переживание Турии или переживание Сушупти, и мгновенно изменяете фокус своего сознания, помещаете его снова в это переживание, а уже из этого переживания прямо смотрите на мысль, на ощущение, на восприятие, до тех пор, пока ощущение восприятия не перестанет на вас воздействовать. И когда вы подкрепляете это гуру-йогой, это и есть путь самоосвобождения. Ты свободен от привязанностей и действий, лишенный недостатков. Самосветящийся. Воистину, ты связан только стремлением к просветлению. стремление к просветлению есть особая санкальпа, сат-санкальпа, которая исходит из самого Парамашивы. Нам кажется, что это мы сами ищем просветление, что это мы сами ищем Бога. На самом деле это Шива внутри нас ищет просветление, освобождение, ищет сам себя посредством своих шакти. По-другому можно сказать, что это шакти. Шакти имеется в виду, как наше тело, наше ментальное тело, наша ахамкара, все наши более грубые татвы, ищет Шиву и желает с ним воссоединиться. Ты по природе чистое сознание. Тобой наполнена эта вселенная. Все сущее содержится в тебе. Превзойди ограниченность ума. Во зрении ум подобен небу. В созерцании ум бдителен и распахнут. В поведении учитываем относительные измерения согласно месту, времени и обстоятельств. Во зрении нет развлечений, абхеда. В осознании развлечение, неразвлечение существует одновременно. Пхеда, абхеда. В поведении различия существуют. Пхеда. Так практикует садху, минуя ловушки этернализма и нигилизма. Если мы говорим только воззрение, только неразвлечение, абхеда, мы неизбежно скатываемся в ловушку нигилизма. Если мы говорим только различия, пхеда, мы скатываемся в ловушку этернализма. Когда у нас есть понимание, как совмещаются неразвлечения, развлечения и неразвлечения, различия и неразличия и различия вместе, то есть все эти три точки зрения естественным образом совмещаются, ну, считается, что мы опытный садху-созерцатель. Например, во зрении я могу понимать, все это ничто не может быть иным, кроме Брахмана, прямо в данный момент. Ничто нигде не происходит, прямо в данный момент. В созерцании я наблюдаю игру энергии. Кроме Брахмана есть игра энергии Шакти. Есть и неразличие субъекта и объекта, и одновременно распознавание различий. И в созерцании ум раскрыт, наблюдающий, бдителен. А в поведении я знаю, вода – это вода, кинокамера – это кинокамера. Послушник – это не монах. Монах – это не карма саньяси. То есть в поведении я все различаю, я не путаю. Если я в поведении начну путать, то что произойдет? Произойдет нигилизм.
А вот если йогин застревает в пустоте, становится пралаякалом, а другой его заставляет воплотиться, он становится его учителем, гуру. Это всегда так?
Может быть и так. Такое бывает.
Йоги, застрявшие в пустоте, грубо говоря, могут видеться как светящиеся шары, состоящие радужного света, пятицветные, пребывающие в сфере причинного мира. А святые, которые ищут таких существ, они присутствуют в виде всеобъемлющего света высших татв, который обнаруживает такие ауры ментальных тел, таких застрявших пралаякалов, ментальных или причинных тел. И они каким-то образом дают благословляющую силу, передачу благодати таким существам. И такие существа пробуждаются снова из своей спячки пралаякала, и они получают санкальпу, наставление воплотиться. То есть этот свет, это какое-то сознание святого, сознание Бога или Риши, или Сиддха, выступает для них в роли гуру. И он говорит, хватит тебе уже здесь сидеть. Тебе нужно воплощение, чтобы дальше продвигаться. Ты остановился в этом размазанном состоянии, ты потерял путь, воплощайся на земле, чтобы чтобы восстановить правильное созерцание, правильное воззрение Адвайты. Да, такое может быть.
Гуру, а вот Гуру Татва, вот как бы, ну, не упомянули об этом. Вот есть, вы рассказали о всех татвах, а вот Гуру Татва как бы обошел.
Гуру Татва не входит в перечень 36 татв в шиваизме. Гуру Татва – это общее такое название принципа гуру, и она может быть начинаться с первой татвы и ниже. То есть гуру татва – это не то, что категория мироздания, как в 36 татвах шиваизме, это скорее такой термин, указывающий на энергию, которая вас пробуждает, помогает, передает благословение и учение.
Это созерцательное сознание, которое более выше по татве.
Да, и не просто выше, а с которым у вас есть связь и которая вам помогает, направляет. Есть много богов и святых, которые выше, но связи нет. И это не является по отношению к вам гуру татвой.
То есть, если есть сонастроенность.
Да. Тождествление.